Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это снова рок-н-ролл футбол. Раньше в моем детстве была поговорка: футбол играют все, выигрывают немцы. Вот сейчас ее можно смело интерпретировать: футбол играют все, но выигрывает Реал Мадрид. Так ли это и согласен ли со мной ведущий Владимир Артаев? Мы сейчас узнаем. Владимир, приветствую тебя.
Да, приветствую тебя, Олежка, полностью согласен, приветствую наших слушателей. Приветствую тех, кто болел и зарял, кто переживал за Боруссию, но, к сожалению, победы так и не случилось. В общем, мы, как всегда, всех любим, всех приглашаем на разговор с нами. Всем привет.
Да, привет всем. Сейчас смачно закуриваем сигару, как это сделал Карло Анчелотти на традиционном параде. Ну что, много было прогнозов, много было предположений накануне этого финала, что вот тут вот андердог, сборище злых андердогов, футболка Боруссии наконец-то возьмет свое. Был определенный план на эту игру, была определенная такая драматургия в плане того, что ряд ключевых игроков как с той, так и с другой стороны заканчивали свое выступление за клуб, и это был их последний матч в майке родного клуба, но Реал таки укротил эту дерзкую Боруссию, несмотря на то, что первый тайм очень так нелегко давался, и в актив его точно Мадриду нельзя было занести. Боруссия доминировала, создавала моменты, скрывала пространство, устраивала контратаки, но результат известен. Что же это, Владимир? Это вот тот пресловутый чемпионский дух. Это вот мне понравилась аналогия, еще у кого-то прочитал, что Реал как только чует кровь, он как только чует раненого зверя, то добивает его, словно хищник. Это вот магия их концовок. Или же действительно Дортмунду грозит что-то выиграть, если только футбол будет заканчиваться на 75-й минуте. Что это было? Вот все-таки на дистанции Мадрид был разным, как правило, доминировал в его фирменном стиле. В большинстве матчей показывал яркую игру. В этот же раз победили немного иначе. Игра была по-другому сложена. Что же вот эта вот гибкость и вариативность, сдобренная чемпионским характером, или же так получилось, не фартануло Боруссии. В общем, чего ты здесь больше видишь, рационального или эмоционального в такой развязке?
Мне понравилась мысль, что для того, чтобы остановить этот Реал, это как бы, знаешь, так, моя мысль в проброс вообще о будущем, как бы, как остановить этот Реал, если это вообще возможно, мне понравилось.
Я ремарку, да. Такой Реал может только Ахмат, мне кажется, остановить, которому никак нельзя вылетать в оставшийся матч.
Ну да, Магомед Хадиев, может быть, когда-нибудь что-то придумает, если когда-нибудь такая встреча может случиться. Вот. Ну ладно. В общем, мысль простая, с одной стороны, а с другой стороны, ну вот как ее реализуешь? Мысль в том, что, чтобы обыграть Реал, нужно все 90 минут не дать создать Реалу ничего. Вот сами подумайте, это сказано очень легко, а как ты это реализуешь? То есть ты можешь не давать 60 минут, 70 минут, 80 минут. Реалу уже не нужно много моментов. И в первом тайме Боруссии правда получалось, причем в целом-то состав был стандартный вот этой весенней части сезона, 4-3-3, то есть не было никаких сверхоборонительных адаптаций под Реал, наоборот, как бы Реалу это владение мячом, как всегда, и не нужно было. Вот. И получалось прежде всего за счет чего? За счет забегов этого Адейми, и как раз один из главных голевых моментов был связан с ним, когда он обыграл Куртуа, но так далеко пробросил мяч, что когда уже пытался его забить в пустые ворота, там уже два защитника Реала, прежде всего Карвахаль возник и, в общем, переиграл сам себя. Адейми очень умный бегунок, но именно бегунок. Он, знаете, как Ахмед Муса времен ЦСКА, когда очень много бегал, но вот не хватало этому всему тактического умного какого-то приложения. Вот так же и здесь. И, конечно, Фюлькруг. Длинные забросы на него работали. Он скидывал на Санчо, на АДМ, отыгрывался с полузащитой, которая сразу же выдавала на выбегающих АДМ и Санчо. То есть план был, и самое главное, и у Фюлькруга был еще один супер голевой момент, когда он уже мимо Куртуа пробил, но мяч предательски зашел в штангу, прокатился по линии и оттуда вывалился. Самое главное, Боруссия все-таки вот за счет вот этого движения, она все-таки старалась выманивать Реал в прессинг. Реал уже не часто использует прессинг, только в каких-то небольших кусках времени, то есть какие-то именно постоянно Реал этого не использует. И как раз Винисиус и Родриго поднимались высоко за счет того, что защитники Боруссии перепасовывались между собой, как бы создавая вот эту рисковую ситуацию, что под прессингом могут потерять мяч сразу же. Длинная передача идет, как раз дождавшись, когда Родриго, Винисиус или еще кто-то из Реала бежит на этого центрального защитника, идет передача туда на Фюлькруга. И, как я и сказал, он выигрывает борьбу, скидывает в центр либо Забицеру, либо Бранту. А уже в момент передачи Забицеру или Бранту Адееми и Санчо готовы забежать в эти свободные зоны, когда выдвинулись два центральных защитника, чтобы побороться с Фюлькругом. И как бы тут уже на скорость идет борьба с Карвахалем или с Адееми, или Санчо с Минди. Ну, вот примерно так это все и получалось. Сложно сказать, почему Реал был к этому не готов. Мне кажется, Реал просто был, ну, как бы это странно не звучало, расслаблен очень. Мне кажется, вот им не хватало вот этого дополнительного напряжения. Все-таки, мне кажется, вот общая уверенность в своих силах, она вот стояла выше вообще соперника под названием Боруссия, и только вот эти действия Боруссии, они, наверное, мобилизовали, как-то заставили Реал все-таки проснуться. Вот, поэтому во втором тайме многое изменилось. То есть Боруссия свои моменты не реализовала, плюс очень крутая игра Куртуа. Большая была, опять же, дискуссия, кому играть в финале. Мы тоже это обсуждали и в свое время думали, что все-таки Лунин должен играть, потому что он вывел, собственно говоря, команду в этот финал. Но уже за неделю-полторы было известно, что все-таки поставят Куртуа, и тут еще как бы этому легло подтверждением, ну, то есть аргументом, еще и Лунин заболел за несколько дней, прилетел только в день финала, когда команда отправилась где-то в четверг, по-моему, в четверг, или даже в среду в Лондон. Лунин прилетел только в субботу, чтобы не заразить своих партнеров, у него там то ли ротавирус, то ли что-то такое, в общем, поднялась температура. Поэтому в финале был Куртуа, и он в нужные моменты показал свой класс. Вот что значит, человек целый сезон пропустил, сыграл всего 2-3 матча в чемпионате Испании для того, чтобы как бы тонус почувствовать. Но в финале максимальная концентрация и в нужные моменты выручил. Вот. Ну а дальше уже включилось, когда Реал все-таки, мне кажется, вот я говорю, мне кажется, все-таки действия Боруссии разбудили Реал, они проснулись, и уже во втором тайме, конечно, немножко все по-другому стало меняться, уже и Винисиус, и Родриго, и Беллингем, и поддержка Карвахаля и Минди. Причем у Карвахаля несколько стандартов, с которых вот это явно была наигранная история, когда идет подача на ближнюю штангу, и Карвахаль прям несколько раз замыкал, один раз получил, это получилось гол, голевая ситуация. Но у него еще был момент, где Кобель спас команду. Поэтому... А когда уже Реал почувствовал запах крови, ну, тут извините, и уже потом Боруссия, конечно, и где-то и выдохлась, где-то к середине второго тайма, и как будто бы вот, внутреннее психологическое ощущение, что не забили, где-то моменты свои немножко на них тоже плохо подействовало, они стали нервничать, и вот когда второй мяч забили, вот это... жуткая потеря Мацена с обреза. Биллингем мяч принял, отдал Венисиусу, и тот выйдя один на один.
Тут про Венисиуса нельзя, наверное, отдельно не ставить штрафу. Мы обсуждали в прошлых выпусках его поведение, и очень неоднозначно. Ну, я лично не совсем его как бы долюблю вот из-за этих его... кривляний и прочих инсинуаций, которые он постоянно раздувал. Ну, кстати, последние полгода вроде этого не было. Но глупо отрицать, что невозможно не заметить, что как игрок он просто нереально вырос, превратился в игрока экстра-класса. Это реально супер-топ. И, наверное, сейчас, чтобы не получить золотой мяч в этом году, ему только копу завалить по полной. Нужно ли вообще там не принимать участие. Но игрок реально... топовый, если еще у него как бы пик-то карьеры, я думаю, впереди, не за горами, поэтому если продолжит в таком же духе...
Ну, то... и называют его фаворитом на золотой мяч будущий, я думаю, пока все-таки рано так, в такой ранней точке, хотя в ноябре уже будет награждение, все же изменилось, мы еще по старинке как будто бы... на первый месяц Нового года все смотрим, но нет, уже же в ноябре, поэтому, с другой стороны, времени уже и не так много, но многое зависит от того, как Бразилия сыграет на Копа Америка. Естественно, Винисиус там будет ведущей силой Бразилии. Если он и проведет мощно, то, конечно, большинство акций будет за Винисиус.
А вот насколько мощно провели матч... две легенды уходящие. Ну, тут, мне кажется, просто разительный контраст был. Кросс выдал идеальный прощальный финал. У него там какая-то запредельная цифра, 97% точность передач. И по всем другим метрикам продвинутым он тоже был одним из лучших.
Эти великолепные угловые, великолепный штрафной, когда Кобель вытащил, собственно, первый гол. Голевой навес золотой Тони Кросса. Подрезка. Самого низкого футболиста в мадридском Реале. Вы представляете, средний рост игроков Реала больше там 1.85 м. То есть это не Барселона времен Гвардиолы, где все были 1.75 м маленькие. Наоборот, команда очень высокая. И самый маленький ростом Карвахаль 1.74 м. Несколько раз с углового. Один раз забил, второй раз вратарь выручил. Это, конечно, наигранные великолепные подачи в одну точку на ближнюю штангу Кросса. Ну, великолепный финал. Модрич просто вышел на последние 5 минут, как раз заменив очень красиво, собственно, самого Тони Кросса. Очень так, знаете, вот преемственность. Ну, преемственность, понятно, было бы, если бы какой-нибудь молодой футболист, если бы, допустим, Арда Гюлер вышел. Но... тут как бы передача от Кросса, еще вот дополнительный год. Модрич за них двоих проведет в Реале, уже, конечно, не в роли основного игрока. Но Кросс вот в этой высшей точке заканчивает клубную карьеру. И это, конечно, как нельзя лучше. То есть еще осталась сборная Германии, достойная выступить на Евро.
Чего, к сожалению, не скажешь про последний матч Ройса. И Ройс просто, ну, нехорошо так говорить, про легенду говорить, но реально пешком ходил и старательно избегал мяча, один раз лишь полезные действия совершил.
Ну, в последние месяцы он уже для Терзича был как отрезанный ломоть, больше выходил на замену, и когда Терзич говорит, что Ройса держал под тот самый момент, чтобы перевернуть игру, ну, извините меня, уже 72-я минута, уже Реал... достаточно давит, через 2 минуты забивает первый мяч. Очень поздно он выпустил Ройса. Естественно, когда Реал забил, Боруссия уже была в таком состоянии гроги. Я вот как раз еще бы добавил момент, за счет чего Реал перестроил именно тактически. Родриго и Винисиус сыграли как два нападающих с начала тайма. И поначалу Реал был достаточно вялый, не прессинговал, все. Но когда Боруссия после первого тайма заставила все-таки мобилизоваться Реалу и немножко подкорректировал планы Анчелотти, и Родриго Винисиусом уже стали крайними вингерами. Они не два нападающих были, а крайние вингеры, и при обороне они шли в полузащиту, заменяя там Вальверде и Камавингу, которые дополняли защиту, создавая одну линию. А при атаке Родриго и Винисиус как раз через фланги шли, и еще вместе с Беллингемом они как раз шли в первую фазу прессинга, то есть численно пытаясь давить на игроков Боруссии, и те ошибались, и как раз обрезы. В общем, вот эта деталь, которая тоже многое поменяла в игре, и, как оказалось, Боруссию поддавить не так сложно было. Конечно, я считаю, что на Боруссию очень сильно психологически повлияло то, что они свои моменты не реализовали, и к середине второго тайма уже выдохлись.
Это финал Лиги Чемпионов, как бы, детка, здесь второго шанса может не быть, если ты не решаешь в тот момент, когда должен это делать.
Однозначно, и я все-таки считаю, что Эдин Терзич не совсем тот тренер, который подходит Боруссии. У Боруссии должен быть более смелый специалист, потому что Терзич более за счет того, что к нему зимой пришел Нури Шахин и Свен Бендер, помощники, как-то более, да, команда стала вертикальнее атакующей играть, но все равно вот как-то у этого состава, он, конечно, уже не такой звездный, как раньше, но все равно есть отличные, хорошие фамилии, которым подошел бы очень прогрессивный, интересный тренер, развивая тот же Адееми, Малин. В целом их можно еще развивать. Байона Гиттенс, который в конце матча вышел. Мукока, который ждали все-таки в составе сборной Германии, но его так и не включил Нагельсман. Но Терзич за счет такого результата с ним, наоборот, продлят контракт. И, как мне кажется, Боруссия будет топтаться на месте, а на уровне Германии все-таки пятое место для Боруссии — это не совсем ее амбиции, хотя в новый формат Лиги Чемпионов они тоже попали. Но зафиксируемся на том, что когда Реал уже в середине второго тайма стал больше давить и как бы чувствовал, что преимущество переходит Реалу, уже, я думаю, шансов у Боруссии было немного. Да, они при счете 2-0 Фюлькруг забил на 88-й минуте, но из-за офсайда отменил арбитр. Но даже если бы этот гол засчитали, Реал уже настолько титанически спокоен был. Ну, он в целом был спокоен, но даже 1-2 бы оно бы, ну, оно дало бы иллюзию, скорее, болельщикам Боруссии, что еще возможно какое-то чудо. Но надо признать, что Боруссия, как мы любим говорить, достойно сыграла. Я не ожидал, честно говоря, от Боруссии. Мне она выглядела в первом тайме намного целостнее, чем в противостояниях с тем же ПСЖ, с тем же Атлетико, где Боруссии во многом везло, особенно с ПСЖ. То есть все восторгались тем, как прошли ПСЖ, но ПСЖ обстрелял все штанги, и Боруссия отскочила. То вот в первом тайме финала был неплохой план, хоть я и покритиковал Терзича в целом. Но все равно победитель есть победитель, это Реал, и в этом было мало сомнений. 15-й Кубок Чемпионов, Перес уже поставил целью 16-й. Тем более есть подпитка для 16-го.
Да, наконец-то завершился сериал, собственно, развязка которого тоже была понятна. Это как будто слили спойлер содержания последней серии. Всем было понятно, чем закончится. Весь вопрос, что там в сериях предыдущих. Ну вот сегодня Now It's Official. Килиан Мбаппе, официально игрок Реала. Решил он уважить сначала Эммануэля Макрона, президента Франции, так как тот его неоднократно уговаривал остаться, и это в какой-то момент сработало в прошлых сезонах этого сериала. Но вот сегодня сначала Макрон, он сообщил, что переходит в Реал свободным агентом. Реал не платит ПСЖ, но Мбаппе сам получит существенный такой подъемный бонус.
В размере, по-моему, около 200 миллионов евро, в общем, приличненько.
И зарплату, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых игроков Ла Лиги.
Несмотря на все равно прошлые... она сильно, сильно меньше того, что было в ПСЖ, и даже меньше того, что Реал предлагал 2 года назад, когда у Мбаппе контракт закончился, он его очень был близок к переходу в Реал, но на него повлияли политические силы Франции и Катара, и он еще 2 года
побегал. Я думаю, тут доберет он на коммерческих каких-то
составляющих. Да, я думаю, конечно, сейчас уже... рекламные контракты, учитывая, что он переходит в Реал, польются на него, как лились на звезд Галактика лет 20 назад, Бекхэм, Зидан, Рауль и все остальные, Зубастик. Поэтому, конечно, он и переберет, если учитывая, что в ПСЖ было много коммерческих соглашений, связанных с Катаром, с его проектами, то здесь будут настоящие натуральные рекламные контракты, как у настоящих звезд спорта по всему земному шару.
Ну, может быть, и хорошо, что оно не случилось вот так вот сразу. Собственно, впереди Мбаппе 2 или 1 сезоном раньше. Не факт, что Винисиус вырос бы в такого игрока. А вот сейчас, когда Реал и так чертовски хорош, ну, понятно, что тут какая-то новая глава начинается. Что даст этот переход именно Реалу, что он даст Мбаппе, понятно. Какую-то все-таки статусность при всем уважении к французскому проекту. Ну, не того полета птица, скажем так, чтобы вписывать себя в историю, играя за этот клуб в этой лиге. Что Реал даст этот переход? Еще более вариативность в атаке или хладнокровие, спокойствие. У них все это есть. Вот какую разницу может сделать Мбаппе в нынешнем Реале?
Ну, он может добавить как раз вот это, во-первых, вариативность, во-вторых, можно вернуться к схеме 4-3-3, не использовать Беллингема как ложную десятку. Беллингема можно сделать таким вот чистым центральным полузащитником, как и, наверное, и хотел изначально Анчелотти, но из-за того, что не решили проблему с нападающим, потому что хотели же Кейна прошлым летом, то есть все равно проблема вот этой чисто девятки была. Он, ну, на него рассчитывают как на нового человека, который будет забивать по 30, может быть, 40 голов. Быть вингером ему не совсем... Ну, мне кажется, эта роль маленькая, потому что она замечательна у Винисиуса и Родриго, опять же, получается. Поэтому на Мбаппе рассчитывают как на Голеадора, как на нового Роналду, на нового Бензема в целом. Такая у него будет роль, она будет первичная. И вот тут много преимуществ, потому что Мбаппе абсолютно совершенный футболист, и, естественно, у него сейчас будет совсем другая мотивация. Очевидно, что в последние годы ПСЖ, даже после того, как он продлил контракт, этой мотивации ему не хватало, потому что он упирался в потолок амбиций клуба, учитывая, в каком чемпионате ПСЖ действовал. И не, ну и с тем, что не получалось все-таки в Лиге Чемпионов дойти до финала, да выиграть его. А здесь я вот еще единственный момент вижу, что вот этого, как они с Винисиусом, какая у них химия сойдется, потому что тут есть определенные небольшие сомнения. Вот если химия случится, то вопросов нет. Винисиус, мне кажется, все-таки не настолько голодный футболист именно для того, чтобы там забивать по 40 мячей. Ему очень нравится ассистировать, участвовать вот в этой командной игре. И все-таки по меркам Реала он не такой голеадор, как были раньше у Реала. Я их называл только что. Вот если эта химия случится, то я думаю, вообще атака будет просто молниеносной. Самое главное, для Мбаппе очень подходит Реал. Не нужен вот этот комбинационный футбол. Наоборот, быстрые атаки, вот свободное пространство, это то, что Мбаппе обожает, это то, что проще для него всего. Не нужно там никого обыгрывать, просто летишь на пространстве, там убираешь на замахах защитников, да забиваешь. А тут будет если раньше были Родриго с Винисиусом, теперь три таких игрока. Ну, я не позавидую защитникам соперников. И теперь соперникам Реала в той же Лиге Чемпионов цель усложнилась. Теперь по-настоящему нужно будет каким-то образом пытаться перекрыть кислород трем таким, даже четырем. Слушайте, я про Беллингема забыл. Ну, мы представим, что Беллингем все-таки чуть-чуть опускается вниз, становится чистым центральным полузащитником, но я все равно убежден, что он будет заходить вперед. Вот просто представьте этот ромб, допустим, да, ну вот мы можем схематично четыре футболиста, там, квадрат, ромб, как хотите. Держитесь, соперники, как тут говорится, но, естественно, это синергия и в бизнес-плане. Мы с тобой подчеркнули, что для Мбаппе теперь многие рекламные контракты открываются, а какой коммерческий потенциал для Реала, если Реал будет ставить жесткие условия, что там Мбаппе, его медиа-права, будут использоваться бренд-клубу, вот эти все рекламные акции, активации, я не знаю, шоу-программы какие-то, если там будет присутствовать бренд Реала, это же вообще это такие доходы, естественно. Про мерч это мы в самую последнюю, самое простое вообще, о чем мы можем говорить, в общем.
Слушай, ну, я бы тут все-таки отметил, как вот не склоняли Переса за все его темные делишки, там есть за что, вот все-таки с точки зрения управленческих решений на длинной дистанции, насколько все-таки Реал профессиональнее, что ли, эффективнее всех остальных грандов даже лигах. По сути, вот смотри Перес. Сейчас.
Да.
Сейчас уже не Мбаппе нужен Реалу, а Реал больше нужен Мбаппе, потому что они так все выиграли без него, переходит бесплатно, а не как это могло бы там быть пару лет назад, за деньги, то есть провернули трансфер, не заплатили ничего.
Так это ведь тоже подчеркивает, какой крутой Перес именно управленец, потому что мы так описываем легко, но в целом все равно Реал какую-то стратегию создавал, чтобы вот так его выманить именно бесплатно. То есть можно было обидеться на месте Переса два года назад, сказать, что этот чертенок больше никогда у нас не окажется. Нет, во-первых, Перес не обиделся, а просто, скажем так, затаился и в нужный момент все равно вышел, все равно работал с семьей Мбаппе, они разрабатывали определенную стратегию, и эта стратегия перебила, естественно, давление катарских шейхов, их денег и влияние президента Франции, который в первый раз очень сильно повлиял на продление контракта, но во второй раз у него уже никаких не могло быть аргументов, чтобы его как-то остановить от перехода в Реал, и он просто с этим смирился. И, по-моему, буквально в прошлый раз мы с тобой сказали, что Перес, как бы я в свое время его не ругал, ну, это гений, это абсолютный гений, человек построил клубу стадион, сэкономил в пандемию денег, и у Реала теперь есть каждый год возможность покупать одну стабильную звезду, там, либо за деньги трансфер подписывать, либо больше денег предлагать и свободным агентам брать, то есть финансовый фэйрплей вообще над Реалом не давлеет, и еще через десяток лет у Реала будет стабильный доход от стадиона. Вот буквально несколько дней назад был концерт двухдневный Тейлор Свифт, мировой звезды, от которой весь мир с ума сходит, особенно в Америке. Подсчитывали, ну, по крайней мере, в газетах писали, я экономику не знаю, этого концерта. Подсчитывали, что доходы от концерта оценивались где-то в 12-15 миллионов евро, из них 8-9 должен был получить Реал. Вы представляете? Вот и все. То есть, понятно, это один концерт, но какой коммерческий потенциал от всяких шоу, концертов, всего остального на стадионе, это же на десятки лет Перес, понятно, не вечный, но он обезопасил клуб.
Вообще, конечно, интересно, что в футбол играют тысячи, сотни тысяч, миллион людей, а эффективных управленцев, знаете ли, по пальцам двух рук, наверное.
Да, вот мы часто говорим, мы сейчас можем, конечно, тем самым выйти на защиту нашего российского футбола и наших проходимцев-менеджеров в эти клубы, но ведь факт, что и в Европе не так много таких вот прям суперпрофессиональных спортивных менеджеров. Часто говорят, дайте возможность, ну, по примеру Европы, там, бывшим футболистам, но и у бывших футболистов европейских клубов не всегда получается золотой пример Баварии и неудачного подхода Оливера Кана и Хасана Салихамиджича, да и в ПСЖ, когда Леонардо, тоже бывший игрок сборной Бразилии, который тоже мутил дела, то есть... Извините меня, спортивный менеджмент все-таки штука сложная, и самое-то главное, Перес, он строитель, у него строительная корпорация, которая имеет подряды, контракты в разных европейских странах, не только в Испании, и человек тоже через пробы и ошибки, пройдя вот этот период первого Галактикоса и научившись на нем, как не надо делать... Он научился и совсем по-другому стал действовать и в трансферной политике, и в плане тренеров. Потому что вы вспомните, кто 20 лет назад возглавлял при таком наборе звезд какие-то абсолютно неизвестные люди, даже можно жестче сказать, после Дель Боски проходимцы определенные, да, которые вообще недостойны, наверное, были бы возглавлять клуб уровня Реала. А сейчас какие тренеры и сколько трофеев за десяток лет принесли и Анчелотти, и Зидан, и Мауриньо и остальные. Вот оно. Это фантастика. И я думаю, что болельщикам Реала надо ценить этот момент. И мне, как болельщику Реала, надо ценить момент, потому что Перес не молодеет. И понятно, что, конечно, после него могут быть, скажем так, люди его кожей в его круг. И как бы... Может, курс продолжится тот же самый, но, скажем так, мозги-то одного человека не передашь другому. Это именно ум Флорентино. Поэтому и команда победителей.
Ну, передать можно традиции, дух, характер. Это все не пустые слова, как мы могли убедиться. Ну что ж, будем наблюдать за вот этой новой сборкой атаки мадридской команды в следующем сезоне. Ну, а сейчас, наверное, давай сразу мостиком от одного суперфинала к другому. Суперфинал, у которого даже в заголовке официально значилось это название. Суперфинал Кубка России. Ну, как известно, сколько ни говори, халва слаще не станет. Но в данном случае действительно получилось драматично. Интересно, ничуть не хуже Лиги Чемпионов накануне, а вводные данные были примерно такие же. То есть там команда, которая много чего выиграла на своем веку, и команда андердогов. Ну, здесь еще более радикально, что ли, по разным экстремумам было разведено. Команда, которая уже отпраздновала неделю назад победу в чемпионате против команды, которая вылетает из российской премьер-лиги. Но, тем не менее, респект и уважуха Балтике, что, во-первых, нашли силы и мотивации,
да, 100%.
Так, финальный бой, во-вторых, вышли все-таки не закрывшись в какой-то автобус, отбиваясь там до 0-0 и пытаясь дотянуть до серии пенальти, хотя Балтике был удобен такой закрытый блок, потому что «Зенит», как показал этот сезон, плохо умеет вскрывать вот такую штрафную, которая переполнена футболистами, защищающейся команды, и не всегда получалось разрывать аутсайдеров. А тут еще и Дуглас Сантос выпал, но финал реально приятно удивил. Балтика топовые стандарты подготовила, шла в прессинг, нагружала фланг, куда поставили Артура. Зенит тоже провел матч, который можно снести в актив. По всем продвинутым метрикам Клаудиньо выдал там чуть ли не перформанс года, нараздавав кучу полезных передач. В общем, получилось красиво. И получилось драматично, опять-таки, с такой развязкой, концовкой уже в добавленное время. Вот Балтика, к сожалению, по итогам этого матча может лишь очередную зарубку поставить в графе «достойные поражения». Очень много уж этих достойных поражений случилось в этом сезоне, но респект, опять же, что команда не отошла от своего стиля, от своего плана, видения футбола. Игнашевич команду покидает. Это было известно уже в момент, собственно, матча. Ну, вот все же удалось ли, на твой взгляд, Балтике хлопнуть дверью настолько, насколько она могла это сделать? То, что у «Зенита» ничего не получалось в первом тайме, это, скажем так, заслуга Балтики, или же опять вот этот вот легендарный недонастрой, недомотивация на априори слабого соперника?
Да слушай, вот я думаю, все-таки на фоне победы в чемпионате и последних там двух матчей в чемпионате, финал Кубка, конечно, «Зенит» уже подходил настроенный, собранный. Нет, я думаю, что настрой был хороший, просто мне кажется, «Зенит» не ожидал такого, именно такой прыти, атакующей именно от «Балтики». Я думаю, что все-таки «Симак» готовился к тому, что в матче за кубок, в матче за такой титул «Балтика» все-таки постарается низким блоком играть. Я думаю, больше к этому готовились, а тут вдруг выяснилось, что «Балтика» не собирается садиться, наоборот, давила прессингом и, самое главное, очень нагружала фланг Артура, потому что на матч «Симак» поставил схему 3-5-2, которая в конце, особенно в весенней части сезона, была не характерна «Зениту». Артур и Педро стали такими латералями, которые закрывали Педро левый, весь левый фланг, Артур весь правый, при защите садясь в четверку защитников к Ираковичу, Нина и Алипу. И у Артура не очень очевидно получалось в обороне. Особенно накрывали высоко при розыгрышах. Привет Денису Адамову, который один раз очень похоже обрезал, как в матче с «Крыльями Советов», но «Балтика» этим просто не воспользовалась. Но движение Козлова, движение дриблинг Лисаковича, Алекса Фернандеса, в общем, оно очень сильно напрягало «Зенит», и были там первые уже минуты, уже на 8-й минуте был момент, потом ближе к 15-й минуте, в общем, несколько голевых моментов. Правда, потом «Зенит» к 20-й минуте все-таки проснулся. Конечно, такой энергозатратный, интенсивный футбол, особенно после такого сезона, еще и «Балтика» вылетел.
Рок-н-ролл футбол.
И, естественно, вот этот энергозатратный футбол на старте матча, он не мог продолжаться даже целый тайм. И уже «Зенит», конечно, перевел мяч на сторону соперника. И промах Сергеева на 19-й минуте, когда Клаудини ворвался в штрафную, покатил, по сути, мимо уже Латышонка на Сергеева, и он просто не попал в пустые ворота. А потом в следующем моменте, опять же, Сергеев после передачи Клаудини не попал по мячу после хорошей разрезающей передачи Клаудини, когда он, по сути, мог пробивать Латышонка, просто не попал по мячу. И, в общем, уже как бы матч разбился на отрезке. «Балтика», конечно, немножко отдохнула после своего интенсивного старта, потихонечку начала опять пытаться давить. Очень хочу отметить, опять же, воспитанника «Зенита» Козлова, который двигал вот этот мяч, дриблингом прокидывал мимо ног игрокам «Зенита», бразильцам. И на 40-й минуте как раз его передача, когда Лисакович покатил на правую штрафную Козлову, тот вырезал вратарскую, разрезающую мимо всех передачу Фернандесу, и он с метров в пустой угол пробил, сделал счет 1-0. Вот. И, в общем, интрига закрутилась просто максимально. Ушел, в общем, проигрывая «Зенит» на перерыв. И, казалось бы, во втором тайме должны выйти рвать и метать, но «Балтика», отдохнув, все так же продолжила не оборонять результат, а накрывать прессингом. И Лисакович чуть на 51-й минуте 2-0 не сделал, когда, разворачиваясь штрафной, пробил. И великолепная реакция Адамова, который перевел мяч в штангу и не сделал счет 2-0. И тут уже пошла игра на встречных курсах. Уже, конечно, у «Зенита» много моментов появилось, но великолепно стал играть, как и по всей весне латышонок. И «Зенит» долго не мог распечатать ворота. Вот на 69-й минуте, на 68-й минуте Ерохин все-таки с помощью... Точнее, с помощью Ерохина Вендл забил, но Ерохин в момент, собственно, этой голевой атаки ударил там защитника, просматривали ВАР и отменили гол. Вот. Но уже после этого было видно, что Балтика все-таки выдохлась, и у «Зенита» уже стало появляться много зон, стали они забросами хорошо играть, тем более вышел Ерохин под это, стали много использовать. Мино стал подключаться в атаку очень даже во время игры, там не просто стандартов, а именно прям заходить туда тоже, чтобы пытаться забросами он там мог скидывать. И на 81-й минуте после подачи углового мяч отскочил к Караваеву, он выстрелил в ворота, но Рыбчинский вынес линию, но прямо на ногу Нино, который уже перебравил его створ. Тут уже все было чисто, счет сравнял «Зенит». И была интрига, мне кажется, все-таки уже больше, дотерпит ли «Балтика» до серии пенальти. Все-таки не верилось, что у «Балтики» получится, потому что забить еще, потому что уже было видно, что силы прям сильно покинули команду. Все-таки очень энергозатратный план выбрал Игнашевич, и вроде у «Балтики» получалось отбиваться, там еще и латышонок тоже надежно вручал как-то. Защита уже очень, конечно, физически поддав, делал много ошибок, дарил мячи «Зениту», но как-то получалось останавливать на последней стадии. Но все-таки на 95-й минуте скрытый герой этого сезона для «Зенита», человек, отличившийся по-разному, Нуралы Алип, с подачи мостового загрузил, и Алип головой дальний от латышонка угол без шансов забил этот победный мяч, и «Зенит» принес для себя трофей, опять будучи с таким драматичным концом, как и чемпионство вырвали на последних минутах, так и кубок. В общем, в конце сезона «Зенит» наконец жаждал своей трофеи, которую он получил.
12-й трофей Сергея Симака. Как тренера можно по-разному к этому относиться, но вот счет на табло. Как говорится, и понеслись тут сегодня уже инсайды, слухи, кого в «Зенит» купить, кого забрать. Тут и Соболев, и Миранчук, который Антон уже вот сейчас вот обозначен в качестве возможных усилений. Ну, давайте все эти трансферные новости и переплетения оставим тем, кого генерирует трафик, какие-то способы монетизации. Мы же обсудим, наверное, по факту, когда все это случится. Вот. А по факту еще на минувшей неделе тоже кое-что случилось. Казалось бы, РПЛ уже все, финита ля комедия, но забыли мы совсем про стыковые матчи. Еще, оказывается, у нас не все было решено. Привыкли мы к ним относиться, к стыкам, как к некой такой необязательной, что ли, дополненной реальности, которая понятно, чем закончится, а нет, вот в этот раз не все пошло по плану, и у нас еще одна команда из ФНЛ будет в следующем сезоне пылить на полях российской премьер-лиги, или не будет, но вроде как лицензию должны получить, потому что собственного стадиона у них нету в их маленьком городе Жигулевске, но есть соседняя Самара. В общем, сенсация у нас, друзья. Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга с легендарным футбольным менеджером. Вот когда мы говорили с тобой про эффективных управленцев, которых можно посчитать по пальцам двух руки, Григорий Иванов, несомненно, входит в эту плеяду. Ну, мы так стелю в соломку. Знаем, как Григорий Иванов реагирует на его критиков, поэтому вот мы его включили в плеяду эффективных менеджеров. Вылетел «Урал». Слишком поздно он очнулся в ответном матче. Был бит «Акроном» дома. Крон открыл счет и во втором матче в гостях. Давай немножко поговорим про этот феномен. Много уже как бы шума он наделал в кубке. Видели мы этот его чудесный стадион ламповый, примерно как у футбольного клуба Лутон Таун в АПЛ, только в Жигулевске. И все больше ассоциаций сейчас с параллелей проводят с футбольным клубом Краснодар, потому что Акрон это тоже полностью частный проект. Имеет ли место быть вот это вот сравнение? И каким ты видишь, собственно, путь Акрона в следующем сезоне? Потому что сегодня я читал разные тоже версии. Самые пессимистичные, что где-то там матчи через 6-7 команда задолбается постоянно ездить в Самару. А между Самарой и Тольятти это кажется только мнимо, что вроде как там местные тоже будут поддерживать. На самом деле между Самарой и Тольятти такое футбольное противостояние, которое похлеще там, не знаю, каких-нибудь враждующих регионах, очень уж самобытные болельщики у Тольятти, поэтому не факт абсолютно, что в Самаре будут рады этому клубу. Ну, то есть вот разные мнения читал, что команда там 6-7 матчей задолбается ездить на чужой стадион, болельщиков нет, перспективы построить свой туманный, да, были планы до всех известных событий, но это лишний раз подчеркивает крутость Галицкого, который все-таки сумел за какие-то разумные деньги построить такой красавец стадион. Сейчас это сделать, ну, наверное, нереально без государственного софинансирования, а государство-то, сами мы знаем, какие приоритеты в данный момент. Тут наследие чемпионата мира 2018 года разваливается. Ну, кстати, да, у нас минус 3 стадиона, построенных к 2018 году. В вышке минус Калининград, минус Сочи, минус Екатеринбург, чудом Нижний Новгород остался. Тоже там интересное противостояние было с Тулой, с Арсеналом. В общем, давай вот про это поговорим. Есть ли перспектива у Акрона в РПЛ? Веришь ли ты в этот проект? Удастся ли им как-то зацепиться за вышку?
Ну, сначала мне хочется выразить респект все-таки этому формату, который 11, по-моему, лет назад предложил Леонид Федун. 10 лет назад его... Нет, его, простите, 12 лет назад его опробовали. Казалось очень удачным, то есть команды рубились не на жизнь, не на насмерть в этих двух противостояниях, и до последнего момента было непонятно, кто же все-таки либо останется, либо выйдет в премьер-лигу из этих команд, и сами команды нижней части таблицы в конце сезона тоже не дарят друг другу очки, не ничьи катают, а рубятся до последнего, и как бы все очень либо хорошо, либо драматично заканчивается. Поэтому формат этот крутой, мне очень не нравятся слухи, разговоры о том, что хотят на один матч такой стыковой сделать меньше, чтобы одно было стыковое место. Вот мне это совсем не нравится. Надеюсь, что все-таки в РФС подумают над тем, чтобы добра от добра здесь не искать, и чтобы все было классно и прозрачно. Тем более, что в первой лиге сейчас собирается много команд, которые и по финансам, и по другим критериям вполне потянут уровень премьер-лиги. Это я еще понимал бы, если бы не набиралось даже трех команд, которые могли бы бороться. Сейчас таких команд достаточно, и рубка в первом дивизионе, в первой лиге в следующем сезоне будет огроменная. А теперь, собственно, про Акрон. Ты вот очень замечательно сказал про стадион и инфраструктуру Краснодара. И вот мне кажется, это та вещь, которая... по которой я не смогу сказать, что Акрон сможет повторить путь Краснодара на первых порах. На первых порах Акрон должен закрепиться в премьер-лиге, чтобы говорить о долгосрочной перспективе этого проекта. Но то, что нет возможности сделать инфраструктуру, это на долгосрочной жизни вообще всего проекта, это, конечно, не очень хорошо, потому что проблем с лицензией не будет, потому что клуб находится в одном географическом месте, ну, в Самарской области, соответственно, в Самаре спокойно сможет играть. Это не Алания, которая все ждет постройки своего стадиона многострадального, играет в Чеченской республике, и, соответственно, по регламенту нельзя в другом регионе играть. Мордовию тоже никто не может использовать. Помните раньше, как Тамбов там играл, Нижний Новгород тот же. В какой-то момент, по-моему, Уфа даже играла. В общем, было веселое время, но абсолютно ничего смешного в этом нет. Но мы понимаем, что и ты сказал про противостояние определенное, которое есть в Самарском регионе. Я, если честно, даже так глубоко не знал, что там прям как-то ревностно, скажем так, относятся к... со стороны Крылья Советов к Акрону. Но это можно понять. Крылья Советов — это бюджетная команда, существующая на, прежде всего на дотации. И, конечно, к частному проекту будет ревностное отношение. Вот, и... можно прогнозировать, что большой посещаемости, особенно с учетом карты болельщика, на Акрон в Самаре не будет, даст бог, если это будет какие-нибудь 5-6 тысяч болельщиков. Это, мне кажется, самый позитивный прогноз, который можно на этот счет оставить. Но это реальность, в которой будет жить Акрон, придется адаптироваться. Слава богу, аэропорта открыты в Самарском регионе, поэтому все-таки будет проще долетать, а не на автобусах ездить как Ростову и Краснодару. Поэтому, я думаю, это не самая главная проблема. Наверное, самое основное для Акрона — это, во-первых, определенное усиление. Мы должны понимать, что Акрон все-таки клуб тоже, который стремится к определенной стилистике атакующей. То есть это не клуб, который просто думал о том, чтобы выйти в премьер-лигу и там зацепиться абы как. То есть клуб тоже в этом плане похож на Краснодар, что хочет футбольную эстетику. Соответственно, нужны футболисты под этот, под эту концепцию футбольную, а не просто так собрать всех тех, кто был бы готов остаться в премьер-лиге или там из первого дивизиона кого-то красиво подобрать. Вот. Поэтому тут тоже трансферная политика должна быть с уклоном на то, что будет атакующий футбол. Вот. Ну, а так будем смотреть. Опять же, то, что нет инфраструктуры, это очень уязвимым делает клуб. Понятно, пока у владельца холдинга Акрон дела нормально идут, соответственно, в финансовом плане у клуба проблем не будет. Будет нормальный, я думаю, стабильный бюджет для премьер-лиги, тоже не какие-то излишки и богатства. Но все-таки думать в вопросе инфраструктуры надо, не знаю, может быть, как-то в форме государственно-частного партнерства попробовать все-таки этот стадион отреконструировать, Тольятти, или построить новый, грубо говоря, на 10 тысяч, как это вот сейчас сделал «Факел», для того, чтобы отправить на реконструкцию свой основной стадион профсоюзов. В ближайшие несколько лет «Факел» поиграет на таком компактном стадионе в 10 тысяч, может быть, Акрону над этим подумать, как временное решение. Там, опять же, будет видно. Что касается игры, я думаю, ну, учитывая, что Урал был близок к тому, чтобы перевернуть ход противостояния, очевидно, что Уралу не хватило всего с учетом первой игры. То есть многое Урал проиграл в первой игре. В первой игре Акрон явно больше был заряжен, настроен. Урал явно думал выйти... что выйдет и при домашней публике спокойно выиграет, либо возьмет ничью и поедет там в гостях выиграет. В общем, такое наплевательское отношение. И Акрон выиграл 2-0 в первом матче, явно повергнув шок. Григорий Викторович такую шоковую терапию провел, уволил Гончаренко. Потом рассуждал о том, что, наверное, надо было это сделать раньше, но верил в Гончаренко, так как тренер хороший. Ну, у Гончаренко как-то давно уже вот не складывается. Мне кажется, это вот тот случай, когда уже вот не идет, какой-то химии нету. Неважно, ты хороший тренер, не хороший тренер. У хороших тренеров тоже бывает не получается во многих в определенных местах. Ну, Иванов как-то верил-верил. Но дошло до того, что вот встали в одном матче от вылета в первую лигу. Уволил Гончаренко. И все равно шоковая терапия не сильно-то помогала. Во втором матче не то чтобы Урал прям постоянно атаковал, додавил. Тем более уж Акрон первым вообще забил. И при счете по сумме двух матчей 3-0 вообще казалось, что все, прощаемся мы с Уралом. Но вот после того, как счет стал 3-0 по счету двух матчей, где-то в середине все-таки второго тайма Урал неожиданно проснулся. Нетривиальное решение исполняющего обязанности тренера Урала отправить Сильвия Бегича в атаку, на которого грузили, и он скидывал. Собственно, он сделал дубль. Счет стал 2-1. Акрон уже подустал. Акрон тоже не сидел в обороне. Он тоже достаточно интенсивно играл эти два матча с Уралом. Тоже старался в атаку, но тоже подустал. И нервы, конечно, и вот это... Уже, конечно, психология тоже играла. И Урал на этом сыграл. И полились моменты. Потекли прям рекой моменты. Но Волков два раза сделал просто, наверное, сейвы, которые войдут в историю, особенно когда вышел один на один на 95-й минуте Бигфауви, просто там даже не перекидывая, а просто отправляя мимо. Бигфауви вообще мастер, для него это была простая ситуация, но Волков ногой смог отразить, и у Бегича еще на 97-й минуте был момент, там буквально в сантиметрах от штанги он головой пробил тоже. Все могло уйти в дополнительное время. Это не как в Кубке, если бы при ничьей была бы сразу серия пенальти, было бы еще полчаса времени, а там бы, наверное, Акрону еще было бы тяжелее выстоять, потому что уже физически была команда подсаживалась. Но Акрон, ну и как-то и судьба тоже благоволила Акрону за счет того, что в первом матче они добились в Екатеринбурге нужного результата, наказали Урал, и Урал как бы... Тоже судьба вот наказала, что нельзя бороться там на 20 минут из двух матчей включаться в борьбу. Вот, поэтому судьба где-то и не подвезла, в том числе Уралу. И Акрон вышел, это абсолютно заслуженно. Мы поздравляем. Всегда интересно посмотреть на новые команды на нашей футбольной карте. Вот. Будет непросто, но посмотрим. Тем более команда все-таки будет стараться играть в привлекательный футбол, а не охранять кукурузу у ворот. Посмотрим, как все получится. Ну, не хотелось бы, чтобы получилось, как у Балтики. Так что посмотрим, какая будет трансферная кампания. Я не сторонник того, чтобы сохранять половину, даже там 80% состава, с которым вы выходили. Все-таки для премьер-лиги нужны нового качества футболиста. Но у Акрона хорошая селекционная служба, насколько я знаю.
Да, ну вот там господин Соболев из «Спартака» предлагается разным клубам. Я думаю, может быть, если не «Зенит», то другой клуб из пяти букв ему, может быть, заинтересуется. Ну, я тебя полностью поддержу. Уже много было примеров, когда вот в качестве благодарности, что ли, игрокам или такой вот награды не меняли победный состав, который добился повышения в классе. И в российском чемпионате мы это видели, и в зарубежных. Чем это заканчивалось? В 90% случаев вылетом в этот же сезон обратно. Поэтому я думаю, что клуб, который степ-бай-степ так потихонечку строил себя... Я, кстати, помню Акрон еще, когда с нашей «Волгой» во втором дивизионе они играли, а вот дорос. Поэтому я думаю, что там тоже... Конечно, не Переса, но очень грамотный менеджер.
Ну да, плюс Акрона в том, что системно строился. Все-таки 6 лет он, 5 или 6 лет он находился на уровне первого дивизиона. То есть какие-то клубные процессы выстраивались. Даже была попытка завести иностранных менеджеров в конце 2021 года. Но опять же из-за известных событий все уехали. То есть Акрон тоже старается нетривиально развиваться. И вот стилистика в атакующем футболе, и то мы помним, какой гениальный Евгений Калешин возглавлял еще год назад. И в Кубке Акрон был грозой московских команд. Ну, Калешина уже нету. Есть Заур Тадеев, который вышел из пеленов ростовского футбола. И Карпину помогал, и молодежные команды возглавлял. И та легендарная молодежка Ростова, которая вышла в пандемийном году в матче Сочи, проиграла 9-1, это именно Зауром Тадеевым. Все было, то есть достойно бились, но Сочи никого не пощадил тогда. Ну, вот. Тоже как бы сторонник атакующего футбола, так все получилось. Ну, посмотрим, опять же, новые имена, это всегда здорово. А вот во второй паре новых имен нам не предлагалось, но тоже могла случиться, скажем так, сенсация, учитывая, какая диспозиция была не только у Нижнего Новгорода, но и у Тульского «Арсенала» тоже все было непросто.
Ну что ж, да, будем наблюдать в следующем сезоне за новыми именами. Ну и в клубах, которые гораздо выше, чем таковые эти позиции, завершили свой сезон, тоже уже неспокойно, тоже уже гремят разные тренерские отставки. Ну, вот конкретно сегодня внезапно уволили Владимира Федотова из ЦСКА. Почему внезапно? Потому что буквально только вчера был инсайт о том, что решили с ним еще на один год продлить контракт. Но нет, сегодня ЦСКА объявил об уходе после неудачного сезона. Сезон стал худшим результатом для армейцев с момента образования РПЛ в 2001 году. Основными причинами увольнения называют слабые результаты команды, шестое место, антирекорд по пропущенным мячам, 40 их из сетки вынули Акинфеев и его сменщики, ну а также недостаточную тактическую гибкость Владимира Федотова. Критики обвиняют его в том, что он упорно придерживал схемы 3-4-3, никакого тактического разнообразия не вносил. Собственно, это негативно сказалось на результатах команды. Абсолютно никакого баланса не было в игре. И вот, что самое, наверное, обидное, команда очень часто теряла концентрацию в концовках матчей, ведя по ходу матча в счете, допускала необъяснимые ошибки, и это приводило...
Да, больше 20 очков потеряли в премьер-лиге. Да, то вот есть, если хотя бы половину прибавить, вы понимаете, что совсем другая была бы история, но у этого есть, ну, как мне кажется, другие причины.
Ну да, то есть в защиту Федотова есть вот тут уж вот на чашу весов и за, и против ставить. В защиту Федотова можно привести аргументы, что, ну, все-таки он добивался успехов с другими командами, включая завоевание серебряных медалей с разными клубами и кубка с ЦСКА. И то, что клуб не оказывал ему должной подпитки, поддержки, ну, у человека просто не было скамейки, ему не привозили новичков, как к команде присоединялись уже после начала сезона люди, которые не прошли предсезонку с ней, не адаптировались, это затрудняло процесс интеграции и подготовки. Непонятная история с травмами, там, с, видимо, медицинским штабом не все гладко. Да, вот эта вот игра на износ, отсутствие замен приводило к тому, что игроки очень часто выходили на поле, и вот усталость приводила к многочисленным
травмам. Да, или то, что Федотов многим футболистам менял по 4-5 позиций, это тоже, конечно, это классно, когда у тебя футболист такой разноплановый может быть, но футболисту все-таки не нравится, когда его дергают по разным позициям, и это факт, и, в общем...
Собственно, вопрос, считаешь ли ты, что увольнение Федотова все-таки заслуженное, или же это ошибка, и руководству клуба следовало бы дать ему еще один сезон поработать, чтобы реабилитироваться, улучшить результаты, вместо того, чтобы устраивать вот эти вот резкие качели. Но не будем как бы таить, вот в момент записи выпуска уже известно, кто с большой долей вероятности сменит Федотова. Вот есть инсайт, что Николич уже прилетел в Москву, Николич, да. Николич, Марко Николич, который ранее известен нам по работе в «Локомотиве», он уже прилетел в Москву, дал согласие на работу во главе армейцев.
Помнится, он в Москву и год назад на «Динамо» прилетал, но...
Слушай, напомни, по-моему, господин Гурская какое-то отношение имеет, потому что он его лоббировал всячески, по-моему, в разные клубы, или же... Я заблуждаюсь.
До сих пор, да, есть какие-то, как он называет, дружеские отношения, но мне кажется, Гурская именно представитель Николича именно в России, поэтому, конечно, я думаю, сейчас очень активная работа ведется с ЦСКА, тем более у проекта Тимур Гурская и у ЦСКА один и тот же спонсор-букмекер, вы его прекрасно знаете, поэтому, наверное, какая-то взаимосвязь есть, а...
Ну и, собственно, вопрос догонку еще, помимо вот основного, Николич, это то, что сейчас нужно ЦСКА, или же мы видим, как какое-то лобби, скажем так, пролоббировало нужный вариант, а качественного какого-то изменения-то вряд ли получится увидеть. В общем, что ты думаешь во всей этой катавасии?
Слушай, ну противоречивые чувства, потому что есть, конечно, минусы, которые ты описал. Я бы добавил еще минусом то, что не все было гладко в отношениях с футболистами. Мы знаем, что Федотову очень сложно даются отношения с такими очень талантливыми, нестандартными футболистами. Мы знаем, что год назад Караскаль и Медина ушли именно из-за определенных конфликтных ситуаций с Федотовым. Федотову все-таки нужны такие... Я вот Федотова называю тренером-ремесленником. Он очень похож вот где-то на Бердыева, что ему вот нужны игроки-функции, а не игроки-выдумщики. Вот, допустим, Марцу Уличке нужны вот такие, как Караскаль, которые вот эту красоту придумают, он даст какие-то определенные небольшие настройки, но дальше вы сами можете управлять, и это вот крутая синергия. У Федотова же все вот подчинено системе, ему нужны вот такие как будто бы работяги. Это не значит, что, конечно, креатив полностью там обрубается, ни в коем случае, но есть определенные правила беспрекословные, и вот с такими нестандартными футболистами у Федотова были проблемы, и это, конечно, все-таки, я считаю, минусом. Нужно в этом плане быть открытым, широким, не просто в человеческих, но и в футбольных взглядах. То есть нужно тем ресурсам, которые у тебя есть, нужно подстраиваться. Вот некоторые тренеры не готовы подстраиваться, это часто и против них. Но противоречие все-таки в том, что Федотов, несмотря на определенные свои, можно сказать, зажимы, он крутой тренер, он все равно очень крутой тренер, он доказывал это результатами, то есть среди российских тренеров, среди вот этой очень узкой российской сейчас футбольной тренерской школы, он один из лучших все равно, и в первый же сезон принес лучшие трофеи, лучшие результаты за много-много лет, серебро и кубок. И, конечно, казалось, что его в этом плане позиция абсолютно незыблемая. Да, шестое место, но все-таки были отдельные хорошие, классные победы и выход в финал пути РПЛ Кубка России, или, по-другому говоря, в полуфинал всего Кубка, где только в серии пенальти «Зенит» смог пройти ЦСКА. То есть нельзя сказать, что это был провальный сезон. И во многом, как ты правильно сказал, на вот то, что теряли столько очков, повлияла именно скамейка очень узкая, то, что мало было совершено трансферов. Но тут, я думаю, что причина именно в том, что не совсем складывались отношения у Федотова. Сегодня многие инсайдеры описали, в чем проблема. Мы немножко, наверное, позабыли, но я вспоминаю, что прошлым летом у Федотова были конфликты с селекционной службой, с Мовсисяном. По вопросу того, кого покупать. У Федотова были какие-то свои кандидатуры, которых он был готов пригласить в команду. А Мовсисян же именно действовал со стороны спортивной иерархии, что спортивный департамент находит футболистов, а тренер должен их тренировать. И вот тут не могли сойтись, много было зарублено кандидатов, плюс мы не забываем, что у ЦСКА огромные проблемы из-за блокирующих санкций американских, соответственно, многие трансферы еще и поэтому пути не могли быть совершены. И еще при этом Федотов что-то там зарубает. И, в общем, в итоге там Давило приехал, Келвин после закрытия трансферного окна в Европе. В общем, усиление было очень маленькое. Тут как бы и вина, и клубы, но и понимаешь, что и где-то Федотов был негибким. То есть он принципиально вставал в какую-то позицию, что если этот игрок ему был не нужен, даже несмотря на это, брать просто для количества не будем. Если не нужен, значит, будем усеченные обоймы. То есть, с другой стороны, вот с этой стороны, как бы смотришь и понимаешь, что и Федотов тоже ответственен за то, что вот такая именно усеченная обойма. Но пишут, что основные противоречия были с руководством, с Бабаевым и Гинером. Казалось бы, что все-таки последние годы оперативное управление — важнейшее решение на Орешкине, но все равно Гинер периодически на какие-то вопросы имеет определенное влияние. И тут, конечно, очень кстати подошло то, что шестое место заняли. Это было такой вот как бы мини-причиной, дополняющей вот этот клубок противоречий, из-за которых решили все-таки поменять Федотова. Говорят, эти противоречия из прошлого сезона длились, но все-таки Федотов в первом сезоне такой великолепный результат, и там никаких не могло быть вообще кривотолков на этот счет. Здесь же смог как-то каким-то образом Гинер пролоббировать это решение. Теперь же вопрос в том, кого выберут. Вот у меня противоречие в чем? Я понял бы, если бы клуб захотел бы поменять Федотова на тренера с другим видением, с другой стилистикой. Там Осенькин или тот же Игнашевич. Да, немножко рисково, как будто бы, но это совсем другой взгляд на футбол. Свежая струя, вот то, что сказал Бабаев, новый импульс. Тут я вижу новый импульс. Но когда мне говорят про Марка Николича, я понимаю, что причина именно была в противоречиях с Федотовым на стиль глубоко по барабану руководству, для них важен результат. Но с Николичем тоже много вопросов. Во-первых, Николич не лучше Федотова. Во-вторых, это тот же стиль, по сути говоря. Ну, схемы не с тремя центральными защитниками, с четырьмя. Но тоже низкий блок, тоже такая оборона. Тем более Федотов все-таки, ну, не совсем был тренером оборонительным. Нет, во-первых, ЦСКА самая забивная команда этого сезона. Вот, ты правильно говоришь, скорее баланса не было. Это не совсем следствие того, что это оборонитель. Это как раз следствие, что могли у атаку увлечься и в обороне просесть и пропустить какие-то вещи. Тем более в Сочи уже последнего периода, когда взяли серебро, Федотов на третий сезон работу построил очень комбинационную команду. То есть это вопрос подбора, опять же, футболистов. Ну, вот тут в трансферной политике не могли договориться. Понятно, когда вы не можете договориться, наверное, проще расстаться. То есть если есть противоречия, то, конечно, клубу проще назначить тренера, с которым будет какое-то единение в трансферном плане. Но знаете ли, Марко Николич не тот тренер, которому тоже можно будет набрать спортивный департамент футболистов, а он будет их тренировать. В «Локомотиве» уже был повтор. Была такая история, когда пришли немцы, начали навязывать свою стратегию, которую Николич же не был согласен с тем, что ему будет, значит, Рангник привозить с Цорном футболистов, а он будет их просто тренировать. И тоже после этого достаточно быстро покинул команду. Вот тут может быть такое же противоречие. Но почему Николич возникает? Нам инсайдеры пишут о том, что Игнашевич с Бабаевым хотели Игнашевича тренером, вспоминая его победный опыт и то, что сейчас как тренер очень прогрессирующий и интересный футбол, пытающийся ставить. Но не нравится Орешкину именно Игнашевич, поэтому сходится на какой-то компромиссной фигуре в виде Николича. Когда-то Николича хотел Гиннер в ЦСКА, когда его уволили из «Локомотива» осенью 21 года, а ЦСКА тренировал необстрелянный Алексей Березуцкий. Но тогда Орешкин почему-то не хотел Николича, в общем, не договорились. Теперь вроде как сходится на этой фигуре, но я не вижу, честно говоря, каких-то больших преимуществ Николича над Федотовым. Вот. И сказать, что это будет более удобная фигура, тоже не скажешь. То есть, мне кажется, если у вас были конфликты с Федотовым, то у вас и с Николичем спустя время они появятся. То есть в этом плане как раз Игнашевич или тот же Осинкин, они более удобные. То есть с ними, ну, понятно, можно договориться на берегу, что спортивный департамент подбирает футболистов, вы их адаптируете и тренируете. Вот. Поэтому очень противоречивое решение. И в целом Федотов хороший тренер. Прям-таки больших предпосылок, чтобы менять именно по-спортивному, у ЦСКА их не было. Ну, извините, когда у вас обойма такая. Да, и Федотов виноват в том, что обойма такая короткая в том числе. Но надо приходить к компромиссу. То есть не только как бы Федотова надо обвинять в том, что он не приходил к компромиссам. Ну, значит, и клуб тоже где-то не шел на них. Это же всегда движение в две стороны должно быть. Поэтому, раз если эти противоречия — это правда, ну, значит, отставка была неизбежна и решение правильное. Но станет ли лучше ЦСКА после этого? Я не уверен с приходом Николича. Пускай хотя бы повторит результаты Федотова в первом сезоне, тогда можно будет о чем-то говорить. Я все-таки сомневаюсь в таких вот сумасшедших тренерских качествах Николича как тренера. Я считаю, что он продукт очень грамотного пиара и того, как его подают агенты, может быть, это тот же Тимур Гурцкая. Нам очень красивый образ нарисовали тренера, который куда ни приходит, сразу же все превращается в какие-то победы и трофеи. Но я вспоминаю «Локомотив», и когда много говорят там про «Динамо» и «Фарт», я вспоминаю весну 21 года, когда у «Локомотива» каждый второй удар залетал. Вот там, вот по сравнению с этим, у «Динамо» никакого «Фарта», и даже у других клубов этого «Фарта» нет. Вот там «Фарт» был просто каких-то вселенских масштабов. Попадет ли этот «Фарт» Николича на ЦСКА, я очень сомневаюсь.
По старой советской шутке, сменять лысого должен был бы не лысый, но здесь два лысых тренера подряд гоняют лысых в руководстве ЦСКА.
Это очень хорошо.
Посмотрим, что из этого получится по итогам сезона. Ну, кто-то уходит, а кто-то вот наоборот находит себе новую работу. Еще одна громкая новость дней минувших. Жозе Мауриньо возглавил Фенербахче. Вот, собственно, раньше говорили, что там язык до столицы Киевской Руси доведет, а вот господин Мауриньо довел до Турции. Все мы знаем его характер, его неспособность меняться с годами. И вот бац, кончились те годы, когда его звали топ-клубы. Но вообще вся его вот карьера последние годы, такая вот история, мне кажется, плавного скатывания вниз. Если там, в первой половине десятых он считался одним из сильнейших тренеров мира, забирал Ла Лигу с Реалом, АПЛ с Челси, Лигу чемпионов с фантастическим Интером. Ну, собственно, на этом багаже, на этой репутации выезжал предыдущие несколько лет. Его еще приглашали по инерции большие клубы. Юнайтед, Тоттенхэм, Рома, клубы статусные, но переживавшие в тот момент не самые великие этапы в истории. И даже не всегда в Лиге чемпионов игравшие, а в турнирах низшего ранга, один из которых таки покорился особенного, стал первооткрывателем финала Лиги конференций. Но в итоге Мауриньо докатился до Турции, и Фенербахче подписал с ним двухлетний контракт. Вот мне кажется, по эмоциональной составляющей, вот он попал прямо туда, куда ему нужно. Вот все его, мы помним эти пресс-конференции, какие-то провокации, батлы с журналистами, с медиа, с прессой, с болельщиками. Если в Европе, учитывая его последние, в кавычках, заслуги, как-то это бы смотрелось, но очень странно и больше какую-то жалость вызывало, то в Турции по-прежнему все мега эмоционально. Там не то что батл на прессе, там толпа болельщиков на поле может выбежать и порешать по-своему исход того или иного противостояния. В общем, мне кажется, он попал в нужную вот ипостась, еще может зажечь. И там это будет смотреться, ну, мега органично, вот, все его перформансы. А что думаешь по этому поводу ты? Это все-таки закат карьеры и какая-то такая почетная пенсия, или же он реально еще способен навести шороху с одним из лидеров турецкого чемпионата?
Шороху, я думаю, он наведет в Турции 100% даже самим фактом своего приезда, но в целом, да, это, конечно, закат карьеры, и уже буквально вот пару дней назад в интервью я читал, и Мауриньо сказал, что он жалеет о том, что он не согласился, по-моему, после чемпионата мира в Катаре возглавить сборную Португалии, когда ему предлагали, он говорит, что Португалия сейчас, наверное, один из лучших составов там спустя десятилетия, и жалеет, что вот остался в Роме, как-то поверил руководству, но в итоге его так вот выгнали, все дела. Получилось недружелюбно. Вот. И сейчас он, походу, уже как бы осознает, что большие клубы его не позовут. И он поехал в нетривиальную абсолютно обстановку, как ты правильно сказал, очень близкую его духу. Там, где умеют поджигать я не знаю, даже не с одной спички, а с ее третьей. Вообще любой инфоповод там просто может взорвать вообще общественность. И мне кажется, туда, куда надо, попадает Мауриньо, потому что то, как он поджигает, никто не поджигает. И умение соперника где-то так оскорбить, очень так тонко там надавить на тренера соперника, это в Турции обожают. Вот. И то, как встречали вчера на стадионе Мауриньо, он провел двухчасовую пресс-конференцию, это как будто было программное заявление политика, там байрами фанаты, просто истерика была, когда он там проходил с охраной, в общем, там даже в момент подписания его контракта на постаменте там откуда-то вырвался болельщик с майкой Фенербахче, его сначала хотели скрутить, но Мауриньо сказал, нет, не надо, сфотографировался с ним, обнялся, в общем, Мауриньо сам может стать, еще не начав работу с Фенербахче, религией для этих болельщиков, как вот футбол религия, так и он сам может стать этой религией. Мне тут скорее даже немножко жалко предыдущего тренера Фенербахче, Картава, да, они до последнего боролись с Фенербахче, ой, с Галатасараем, прошу прощения за чемпионство, да, чемпионство выиграл все-таки Галатасарай, но прям все очень впритык-впритык было, и по многим статистическим показателям Фенербахче все замечательно, у Галатасарая 102 очка, а у Фенербахче 99, в общем, фантастическая была гонка в духе Ливерпуля и Манчестер-Сити, но Фенербахче как будто бы вот этим приглашением Мауриньо заявляет о своих амбициях и желании не только в Турции все-таки вернуть спустя... Последнее чемпионство было в 2014 году, значит, если в следующем, допустим, сегодня мы предположим, что Мауриньо выигрывает с первого же сезона чемпионат спустя 11 лет, конечно, это еще и заявка на то, чтобы все-таки постараться в Европе, потому что дошли до четвертьфинала Лиги конференций, проиграв победителю Олимпиакосу. Вот, наверное, хотят вот на уровне Лиги Европы, может быть, Лиги конференции попытаться выиграть Евротрофей. Понятно, Лига чемпионов сейчас не очень досягаема, хотя у Мауриньо есть цель пройти в групповой этап, в новый вот этот формат Лиги чемпионов. Естественно, он будет максимально для этого стараться. Вот. Ну, со всех точек зрения Мауриньо в очень хорошую для себя атмосферу, и это абсолютно футбольную. Хороший состав и у Галатасарая, и у Фенербахче. Деньги в турецком футболе есть. У него будет хорошая зарплата, что-то около 2 миллионов евро, насколько я знаю. Если не ошибаюсь, вот у него хорошие футболисты, там и Джека, и Эдин, и Душан Тадич, и Миши Батшуаи, и много-много. И Фред, с которым он в Манчестер Юнайтед работал, и Себа Шиманский, который один из лучших распасовщиков Фенербахче, в общем. Бануччи вот завершил карьеру, да, уже с ним не поиграет. В общем, состав хороший, я думаю, еще под него кого-нибудь подвезут, естественно, Мауриньо будет, конечно, и своего рода и спортивным директором тоже влиять на трансферы, то есть под его имя могут какого-нибудь хорошего ветерана привезти в Турцию, это однозначно, конечно, приехать в Турцию под руководством Мауриньо, я думаю, сейчас тоже многие захотят, учитывая, какие хорошие зарплаты в турецком футболе. Вот, то есть мы с тобой уже не первый год обсуждаем, что, конечно, Мауриньо было бы хорошо пойти в сборную, и он, наконец, это понял, когда признал, что жалеет о том, что не пошел в сборную Португалии. Но Турция как раз это хорошая альтернатива. Страна как бы вот без так... Нет, ну, это для нас она без давления. Конечно, Турция сумасшедшее давление, но все-таки на уровне топ-5 чемпионатов это другой уровень ожиданий, вот, а выиграть внутренний чемпионат, все-таки болельщикам важно вернуть, выиграть у Галатасарая трофей, вот, я думаю, Мауриньо абсолютно способен, поэтому это хороший вояж, вот, пожить, опять же, в Стамбуле при хорошем климате, я думаю, что стрессом для Мауриньо точно не будет, стрессом будет создавать и нервы портить соперников. А фанаты будут его во всем, конечно, поддерживать. Это, в общем, там будет сейчас культ. И вот вчера это была первая вишенка на торте. Дальше, я думаю, еще больше. Посмотрим. В общем, интересно, кто-то даже... Слушайте, я вчера прочитал замечательную теорию, что вот у Фенербахче там какие-то отношения с «Газпромом» завязываются или уже завязались там какие-то спонсорские соглашения. Соответственно, это подготовка к тому, чтобы через пару лет Мауриньо пришел в «Зенит». Представляете, Симак только продлил контракт до 29-го года, по-моему, до 2030-го даже. Вот, а тут уже такие взаимосвязи строят. Как тебе такая взаимосвязь по линии «Газпрома»?
Переплетено море нитино. Да-да-да. Ну, тут еще слухи ходили на днях, что Валерий Карпин может возглавить Бешикташ. И вот это вот вообще, мне кажется, противостояние, которого мы не могли себе предположить.
Карпин тоже. Так самое смешное, что первым-то конкретный... в Турции на Мауриньо как раз Бешикташ выходил, и там и Мауриньо был заинтересован, но то ли у Бешикташа дополнительных спонсоров на контракт на Мауриньо не нашлось, то ли еще что-то. В общем, повестку перехватил Фенербахче, закончил это дело успешно. Вот. Поэтому кто-то, конечно, для ответа Мауриньо нужен Бешикташ. Посмотрим, пока Карпин сказал, что это все слухи, ничего не было, у него пока пока ему более конкретное предложение о продлении сборной России сделало.
Ну, чем черт не шутит, посмотрим, посмотрим. Но это было бы, конечно, нечто, такой взаимный перформанс в духе. Ну и... После какого-нибудь поражения громкого в очном матче. Ну что ж, давайте пожелаем все-таки, несмотря на всю стервозность, Жозе Мауриньо удачи в Стамбуле. Надеемся, какую-нибудь еврочашку и там возьмет и вернется в топ. А потом, может быть, и сборную возглавит. Таки вот это уж будет самое логичное завершение карьеры.
Да, было бы красиво, если бы он родную сборную Португалии возглавил. Хотя было бы красивее, если бы он еще успел вот с потихоньку уходящим, но еще не собирающимся на пенсию Криштиану Роналду, который готовится рвать на Евро, забивав больше 40 мячей в Саудовской Аравии. Но все равно много там талантов хороших еще, наверное, успеет поработать.
Да, друзья, и хотим вам анонсировать то, что следующий наш выпуск уже выйдет полностью посвященным предстоящему чемпионату Европы. У нас Евро на носу.
Ну да, и все выпуски будут плюс-минус посвящены прежде всего Евро. Вот уже сейчас клубный футбол уходит в отпуск. Большинство футболистов, конечно, в отпуск не уходят. Будут рубиться на полях в Германии. Вот. Долгожданный турнир приходит. Будем освещать, следить вместе с вами за всеми красивыми перипетиями, ждать сенсации, наверное, или наоборот, что фавориты, которые вырисовываются, проявят себя, в общем, посмотрим. В общем, уже осталось совсем чуть-чуть меньше 2 недель до старта. Слушайте, вообще время летит.
Да, предчувствие, что-то его не очень-то есть. Но я помню, как мы с тобой начинали освещать вот этот вот зимний чемпионат мира, говорили о том, что тоже никакого праздника футбола за неделю не предчувствовался, а как потом втянулись, как оно все понеслось, поэтому все придет, аппетит приходит во время еды, в общем, ребята, настраивайтесь на футбольное лето, там много всего будет интересного, ну а мы к вам, наверное, дня за 3-4 до старта турнира ворвемся и уже там подробно разберем состав групп. Этот вот новый формат с 24 командами.
Да, прогнозы. И у нас уже плюс-минус вырисовываются заявки команд тоже, игроков сравним. В общем, будет очень-очень интересно.
Да, ребятушки, далеко не отодвигайте полочку с вашим любимым подкастом. Держите под рукой. Значит, все. С вами были дерзкий, как Жозе Мауриньо в принципиальном стамбульском турецком дерби Владимир Ардаев.
И такой же жаждущий, как Валерий Карпин, все-таки поработать в Бешикташе Олег Крюков и урвать нос Жозе Мауриньо. Пока-пока.
Значит, все. Пока, ребятушки. Скоро услышимся.
Рок-н-ролл футбол.